А можно вот у меня вопрос да. по имени? Да. Вот говорят, не слушаю.
Вы знаете, я, честно говоря, не в курсе. Вот, я думаю, что Борис, если вы не в курсе, у Бориса есть подозрения, скорее всего.
Да я не знаю прекрасно.
Вы знаете конкретно эту историю.
Конечно, это же формат.
Нет, нет.
Микрофон против, это не формат. Понимаете, в чем дело? Я абсолютно вопрос Олега правомерен, уместен и не касается шоу «Волк», касается шоу «За стеклом». Я считаю, что «За стеклом», примерно, я буквально секунду займу, шоу «За стеклом», оно отличалось именно тем, что оно вот стало такой точкой непонимания и как бы дивергенции. То есть шоу «За стеклом» было единственным реальным реалити-шоу, которое было в этой стране, когда бы то ни было, по одной причине. Оно было первым, и, соответственно, оно было непредсказуемым для их создателей.
Значит, оно было не первым, оно было предсказуемым. Простите, Роман, Борис. «Смерть за стеклом», «Берите всю технологию».
Нет, я не
да. Вы говорите программные вещи иногда, когда вы потом начинаете много говорить, то вот те, которые сущностные вещи, которые вы сказали ранее, они теряются.
Меня всегда все
размывают. Нет.
Я хочу внести, во-первых, одну ремарку и два вопроса задать. Первое. Относительно самого первого реалити-шоу на телевидении. Оно появилось в 1975 году. В формате телевизионного сериала. Это было почти то же самое. Телевизионщики пришли в идеальную американскую семью Лоутов. Ее снимали не тот год, не тот полгода, в результате чего семья развалилась. Папочка ушел от мамочки, сын обиделся на гомосексуализм. В связи с этим у меня вопрос такой. В связи с этим мы хотим, чтобы он говорил. Почему мы говорим о том, что это нереально? Разве психическая жизнь тех персонажей, которые оказываются с обеих сторон. С одной стороны, люди подглядывают, понятно, они плавают, ясно. Почему они получают отложение от обыденной жизни, вполне возможно, только потому, что подсознательно они понимают, что момент подглядывания, момент подглядывания замуж не складно, а значит, некоторые говорят, то, что они это запретные порнографии, и получают подсознательное удовольствие.
Мне кажется, не обязательно подглядывание. Вот это как раз та ошибка, которую, мне кажется, допустил Борис в самом начале. Он сказал две очень важные вещи относительно задачи арка. Как бы борьба с форматом и человеческая стратегия, да, в этом формате. Так вот, я не уверен, что подглядывание – это закон. То есть, на самом деле, есть жесты, тоже жесты, которые происходят в реальном пространстве, фиксируются на камеру, они тоже могут восприниматься как реальность. То есть, я бы на самом деле, учитывая, что мы говорим все-таки не о реалити-шоу на телевидении, а что тема наша арт-реалити, я бы на самом деле здесь провел все-таки линию. Как бы то, что говорят, у Бориса очень сильная практика, очень сильные наработки в области телевизионного реалити-шоу. Но тема наша арт-реалити. Арт-реалити может быть устроен иначе.
Да, хорошо. А может быть в таком случае, если говорить вообще об искусстве, то искусство во многом поддерживается на том, что тот, кто пытается произведение искусства, чувствует себя демоном, создателем и хочет владеть миром. В таком случае это здесь как раз перекликается.
Нет, вот я действительно хочу сказать, пожалуйста, я сказал не упрямую, это око отца и выживание. Око отца, который сводится к подглядыванию, выживание мы наблюдаем за тем, как люди выживали.
Это коммерческий телевизионный...
Просто
еще, Борис.
Давайте отвечаю на ваши два вопроса. Один, это природа того, как превращается человек в персонаж. Да? Вот что с ним происходит, когда он вдруг из человека оказывается персонажем на территории реальности. А второй вопрос связан с
аффектацией.
Ответить на этот вопрос очень трудно на самом деле. Практически очень сложно. Я могу просто сфокусировать. Вот как бы возможную территорию ответа, где она располагается. Дело в том, что, скажем, в драматическом спектакле природа человеческого сознания включается как управляющая собственной аффектацией во имя определенного смысла. Здесь природа человеческого сознания не только при помощи камер, а при помощи самой территории искусственно созданной, при помощи ожиданий в ситуации, когда человек понимает, что каждую секунду на него смотрят миллионы и так далее. То есть этот инструмент очень большой. И огромный здесь элемент является так называемый голос, с которым
да,
он беседует.
Да, я
вот это важнейший элемент. Он приходит каждый день. Голос приходит в двух дверях. Это, поэтому это модель ада, или модель сакрализованного кошек. Вот именно эта модель, именно в ту секунду, когда тайна сакрального пространства выводится на модель и осуществляется при помощи особого рода инструментов, неогибаемым этим инструментом является так называемый голос или старший брат. Он предстает в двух видах, в виде исповедания, комнаты, куда приходит человек и сцеживает свою аффектацию, и в виде управляющего этим человеком голоса на протяжении всех 24 часов, при помощи которого, собственно, осуществляются все виды манипуляций. Вот этот голос, раздвоенный на исповедание, то есть на ухо и речь, вот этот голос и включает аффектацию в первую очередь. Он транслирует манипулятивное человека, которое поселяется как особого рода такой бактерия в нем, портит его сознание и начинает это вначале переводит его в хаос, в неразвлечение, лишает его всех ориентаций, к которым он привык в жизни. И дальше вот это лишенного ориентации человека направляет в нужное русло. То есть подвергает насилию амплуа, которое приготовлено ему формально. Под воздействием этого насилия в человеке просыпается аффектация. Он как бы неразличим для себя, он не знает то, что он не знает. Понимаете, в этот момент он оказывается уже аффектированным, ненормальным, по сути, своим человеком. Голос дальше это сдерживает, за этим следит вся операционная реалити. Но на самом деле мы уже имеем дело с перекодированным человеческим сознанием. Мы его как бы заболели. Вот этот заболевший под воздействием этого инструментария человек и есть подлинный персонаж реалити. И мы следим за тем, как он, как ведет этот заболевший. Поэтому реально болезнь, кто этот человек, вытесняет искусственное, вот, искусственное заболевание, которое как бы прививается и держится в ремиссии. И это вытеснение опасно для ремиссии. Потому что
она обнаруживает его искусство. Вы все время соскальзываете в существующую практику телевидения. Но это, честно говоря, мне интересно.
Когда мы говорим о реалити, мы котируем акт при помощи существующего бренда. Сама эта формула от реалити паразитирует на существующем бренде, реалити шоу. Поэтому приходится все время указывать.
Знаете, я не согласен.
И я ни в коем случае не говорю с точки зрения,
это неправда.
С точки зрения, там, я не знаю, медиа-майнстрима. Я говорю именно как художник и обнаруживаю свой художественный интерес. Я сразу определился в этом смысле.
Конечно.
Но я сказал, знаете, что мое пребывание на территории реалити было особого рода арт-акции.
Да.
И как бы результат этой арт-акции я сейчас отрисую.
А вы знаете, мне
кажется,
что
мне кажется, что Милена, она у нас... Вот мне кажется, что я хотел Милену попросить
тоже сказать. Я тоже хотел попросить, что она вроде как бы изучала историю вопроса. Все-таки, вот на ваш взгляд, где проходит вот этот вот раздел между арт-реалити-шоу и фото-реалити-шоу мейнстрима? Потому что действительно, я понимаю позицию Бориса, уже, наверное, как любовь.
Что такое арт-реалити-шоу? Как да. Мы давайте определим. Вот да, не видели мы разобрали, что такое арт-реалити-шоу. Да, мы об этом не говорим вообще.
Любой учитель ты бы откуда подходит как художник. И поэтому в этом смысле тоже, наверное, не будет мер.
И
не
должен. Да? Ну, во-первых, я не изучала свой вопрос, я тут реалити-шоу. Я просто немножко занималась этим, когда выбирала программу кино реалити-шоу. Это совсем другой вопрос. Но мне кажется, просто...
Так вот интересно, что это другой вопрос. Сейчас понимаете, почему он может себе пристает? Что это совсем другой вопрос.
А что касается арт-реалити-шоу, его не существует. Оно возникает только тогда, насколько я понимаю, когда реалити-шоу начинает заниматься художником. Но
нашем промышленном телевизионном производстве художники на этой территории не спускаются. Потому что
да нету никакого искусства реалити-шоу на телевидении. Оставьте это спокойно.
Но в случае, если художник приходит на любую территорию, телевизионную...
Мы можем говорить вне телевидения, Милена?
Нет, я просто хочу сказать. И в этот момент он начинает разрушаться.
Давайте поговорим о флешмобе, давайте поговорим о медиа-активизме. Это и есть реалити-шоу. Реалити совершенно в другом направлении идет.
Вопрос о том, что такое арт-реалити-шоу, и нужно задать эти варианты.
На самом деле, это очень...
На самом деле, можно сказать, а вот сюрреалисты, когда они устраивали свои акции, там, в 20-е годы...
Это был
гораздо ближе к реалу
сюрреалити-шоу, да?
Ну, все-таки реалисты.
Вы знаете...
Да, потому что они сделали... преображение реальности.
Просто можно тогда я попробую, как попробую модератора, немножко здесь вот ясность. Просто мы, прозвучало у Олега такое понятие, медиасфера, да? Значит, мы живем просто сейчас в другом обществе. То есть общество, в котором мы живем, оно само по себе находится внутри некой символической реальности. И поэтому, на самом деле, вот Нина говорила про новости, она говорила о новостях из Ирака, конечно, что мыльная опера в чистом виде. Вот. Но на самом деле, если серьезно, да, то... Мне кажется, все-таки немножко не так. Есть медиа. Медиа в своем составе имеют разные форматы. Не только реалити-шоу, которое позиционирует себя как реалити-шоу, но и новости, которые есть реалити-шоу с большим
количеством участников.
Криминал, с открытым входом тоже. Если ты сделал что-то исключительно, если ты готов как бы стать героем, да, если владеешь как бы, примитивными инструментами рассылки пресс-релизов, как бы можешь позвонить редактору пару программ новостных и сделать что-то действительно такое стрёмное, что люди как бы, что интересно на телевизионной картинке. Ты станешь героем реалити-шоу сколько хочешь, пожалуйста. Потому что можно очень легко встроить свой формат. Медиа все время ищет новых жертв. Оно все время ищет новых героев. И в этой ситуации, на самом деле, получается, что для того, чтобы попасть на телевизор и стать участником реалити-шоу, может быть, не обязательно вписываться в формат реалити-шоу, может быть, просто делать какую-то акцию, какой-то акционизм, потому что медиа ищет именно такие вещи. Медиа, на самом деле, вот тоже у Бориса было интересно, но он пролетел через это. Медиа, на самом деле, все время стремятся к непредсказуемости. Это главный гений медиа. Люди смотрят медиа не потому, что они знают, что они увидят, а потому, что они надеются, что они увидят что-то такое, чего они не видели раньше. Всегда. А всегда получают то, что, знаете как, то, что знают, что получат. И медиа все время, вот этот центральный механизм медиа, поиск непредсказуемый, поиск чего-то такого, чего никто не видел, чего еще никогда не было. И в этом смысле, на самом деле, реалити-шоу может быть даже уже меньше связано, собственно, с документированием каких-то акций, сколько с их проведением. Потому что когда случается что-то непредсказуемое, когда случается просто, мне не хочется уже из своей практики примеры приводить, да, но вот там на каком-то конкурсе, на каком-то событии, как бы все идет в раздрай, как бы происходит черт знает что, как бы большой скандал, большой крик, и сразу все
голос стали героями. Не имеет отношения никакого.
Кстати, когда реалити-шоу продает себя как реалити-шоу, это как раз уже мертвое реалити-шоу. Когда новое, в новости выпадает что-то необычное, что-то реальное, это реальное реалити-шоу оказывается иногда.
Это без границ, знаешь, реалити-шоу.
Без границ, совершенно верно. Это разрушение формата. Борис, как ты хотел?
Нет.
Это возможно даже в некоторых случаях власть человечевания роли.
Мы говорим в разных регистрах, вот в чем проблема.